Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. В эфире 100 вопросов атеиста. И у микрофона Сергей Худиев. Я здесь для того, чтобы отвечать на вопросы, которые задают атеисты, или которые, может быть, вам поставили атеист, вы затрудняетесь на него ответить. И вы можете нам звонить и можете присылать вопросы. Вот наиболее простой, наиболее удобный способ это сделать, это войти на наш сайт Radio Theos, вернее, Theos FM, и там будет такая опция «Отправить вопрос в студию», и я его увижу. Но поскольку я сейчас нахожусь не в студии, а веду эфир из дома, можно присылать мне еще вопросы на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И мы будем очень рады вашим вопросам, особенно вопросам каким-то каверзным, которые, может быть, какие-то освещают причины, по которым вы не являетесь христианином или находите христианскую веру неубедительной, и добро пожаловать. Ждем вас. Так, ага, вот у нас уже пришел вопрос на asksergey@list.ru. Так, вопрос такой: почему именно христианство? На свете существует огромное количество религий. Адепты этих религий глубоко им привержены, готовы за них умереть, подчиняют им все стороны своей жизни, чем именно христианство лучше, чем все остальное. Ну, думаю, что тут ответ я могу дать короткий, развернутый, короткий вопрос. Христианство лучше тем, что оно истинно. Другие религии, они могут содержать какие-то элементы истины. Они не обязательно являются там 100% ложными. Мы можем за ними какие-то важные элементы истины признать, но они не являются, скажем так, полными. Откуда мы это знаем? Мы это знаем от Иисуса Христа. У нас есть свидетельства учеников Христа, апостолов, о его словах и деяниях. Причем это свидетельство надежное, достоверное, оно исходит от первого, второго поколения учеников. Это уже достаточно хорошо установлено. И в этом свидетельстве мы, из этого свидетельства мы узнаем о человеке, который говорил о себе не просто то, что он учитель, пророк или кто-то посланный Богом, а о том, что он сам Бог. В его лице мы встречаем ни много ни мало, как самого Бога. И самое главное, что мы знаем об Иисусе Христе, то, что Он воскрес из мертвых. И это нам известно намного более достоверно, чем любое другое историческое событие. Я коротко скажу, во что, скажем, вот все люди, которые исследуют Новый Завет, среди них есть верующие разных исповеданий, есть христиане, есть иудеи, есть атеисты, есть агностики, они все сходятся на признание определенной фактической канвы, то есть то, что Иисус Христос определенно существовал, вот, как историческая личность. Среди ученых, в том числе неверующих ученых, нет разногласий в том, а был ли Иисус на самом деле. Все знают, что был. Это не является каким-то вопросом таким вот пререкаемым в среде специалистов. Также мы знаем, что у него были ученики. Мы знаем, что он был распят на римском кресте. Это то, что мы знаем. И мы знаем, что после того, как он был распят, ученики стали проповедовать и провозглашать, и горячо настаивать на том, что он воскрес из мертвых. И у нас не очень много вариантов, чтобы это объяснить. Конечно, были попытки это объяснить так, что столетия спустя мифы об Иисусе сложились, как и других каких-то великих людях. Но сейчас мы уже знаем, что никаких столетий не было, Сейчас мы знаем, что Новый Завет написан при жизни первого, второго поколения учеников Иисуса. То есть в Новом Завете мы имеем дело с голосами свидетелей. И эти свидетели утверждают, что Иисус воскрес, они видели его живым. И утверждают это с такой настойчивостью, что готовы идти на муки, на смерть, ради того, чтобы только вот это провозгласить, Христос воскрес из мертвых. И у нас не очень много возможностей, чтобы объяснить такое их поведение. Либо они говорят правду, либо нет. Если они говорят неправду, они либо об этом знают, либо нет. Если они намеренно говорят неправду, ну, это есть различные теории заговора, что вот христиане составили заговор для того, чтобы... Ну, вот им показалось это неплохой идеей. Давайте создадим мировую религию. А что, круто будет. Нам теперь статую поставят по всему миру. Везде наши иконы нарисуют. Это же как будет здорово. Но тут проблема с теорией заговора в том, что люди должны какие-то иметь цели, какие-то мотивы. Люди составляют заговоры, чтобы чего-то добиться. Денег, власти, мести врагам, чего-то понятного. Чего добились апостолы? Только гонений и преследований. Это первое. Второе – это то, что заговор – очень хрупкая вещь. Достаточно одному человеку раскрыться, и все сыплется. Есть немецкая поговорка, которая упоминается в 17 мгновениях весны. «То, что знают двое, то знает и свинья». То есть, то знает и всякая собака. Достаточно одному человеку сломаться, и весь заговор бы накрылся. Ну, и мы знаем, что апостолы подвергались преследованиям, гонениям и мучительным казням за свое свидетельство. Поэтому нам трудно поверить, что они там могли заговор составить. И никто сейчас теории заговора всерьез не придерживается. Если где-то и вылезают теории заговора, то в каких-то, ну, очень народно-популярных каких-то сочинениях, не у ученых. Другая теория – это теория галлюцинаций. И большинство неверующих исследований, они говорят, знаете, так неопределенно о явлениях. Ну да, там Петру что-то такое привиделось, он потом все разнес. Но с теорией галлюцинаций у нас куча проблем, из которых, ну, одна из них – это гробница, например. А как гробница оказалась пустой? Куда делось тело? Если бы людям примерещилось, что Христос воскрес, им достаточно было просто увидеть его мертвое тело и понять, что да, это все глюки. Или достаточно было убедиться их врагам тоже, люди, которые противодействовали распространению христианства, им достаточно было предъявить мертвое тело. То есть, если это галлюцинации, человек искренне галлюцинирует, он не пытается там намеренно лгать, он просто галлюцинирует, то, естественно, он бы убедился, что это галлюцинация при виде мертвого тела. Он же не станет его красть, если он искренне галлюцинирует. Потом галлюцинации – это все-таки что-то, какой-то достаточно индивидуальный опыт. Это с ума сходит поодиночке, это только гриппом все вместе болеют. И поэтому то, что большая достаточно группа людей, десятки, даже сотни людей, Павел упоминает о сотнях, сотни людей свидетельствуют об одном и том же, это едва ли можно списать на галлюцинацию. У нас остается одно объяснение, что апостолы просто говорят правду, Иисус действительно воскрес из мертвых. И подобного рода свидетельств у нас ни о ком другом нет. Мы не можем как-то говорить о том, что все религии в этом отношении одинаковые. Сергей спрашивает. Добрый день, Сергей Львович. Меня интересует, какой аргумент в пользу существования Бога самый надежный и убедительный. Это зависит, конечно же, от конкретного вашего собеседника, но я бы начинал с наиболее понятного аргумента. Это нравственный аргумент. Нравственный аргумент, он по-разному формулируется. Мне вот нравится формулировка Вильяма Лейна Крейга. Есть такой замечательный христианский философ и апологет. Кто понимает по-английски, я очень советую. Его сайт Reasonable Faith, Вильям Лейн Крейг. Если вы наберете по-русски, вам выдастся статья про него, и там будет по-английски, как его найти. У него есть очень хороший сайт, и он формулирует этот аргумент так. если Бога не существует, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Объективные нравственные ценности и обязательства существуют. Следовательно, Бог существует. Если немножко развернуть эту аргументацию, то что такое объективные нравственные ценности и обязательства? Объективные – это не зависящие от нас наших мнений об этом. Вот Луна объективно не сделана из зеленого сыра. Вот это объективный такой факт о Луне. Он не зависит от того, что мы думаем по этому поводу. Даже если все люди на Земле почему-то проникнутся убеждением, что Луна, она сделана из зеленого сыра, тем не менее, это на состояние Луны никак не повлияет. Объективно то, что существует независимо от нас. Объективные нравственные ценности – это те ценности, которые существуют независимо от нас. Вот мы можем быть в отношениях правыми или нет, но они существуют независимо от нас на самом деле. Ну, например, там, такой философ Питер Сингер считает, что не только аборты можно делать, но и можно лишать жизни младенцев. Он считает, что младенец не обладает автономностью, рациональностью, самосознанием, и поэтому лишить его жизни не будет преступлением. И он на этом настаивает, этим знаменит. И, конечно же, он вызывает большие споры, в том числе среди своих собратьев-атеистов, там не все с ним согласны. Но представьте себе, что мы оказались в цивилизации, где все согласились с Сингером. Младенцев убивать можно. Или мы сейчас живем в цивилизации, где значительная часть людей согласна с тем, что младенцев в утробе убивать можно. Объективная нравственная истина означает, что даже если все ее отвергают, она все равно истина. Все считают, что младенцев убивать можно, а все равно младенцев убивать нельзя. Это некая объективная истина, которая не зависит от моего или вашего, или чего бы то ни было еще мнения. Это не вопрос нашей культуры, традиции, групповых предпочтений, личного выбора. Это объективная нравственная ценность, объективное нравственное обязательство. Ты не должен лишать жизни невинного человека. Младенец – это человек заведомо невинный, следовательно, ты не должен лишать жизни младенца. И это никак не зависит от мнения на этот счет. Моего там, или Сингера, или кого бы то ни было еще. Это объективная нравственная истина. Вот пример объективной нравственной истины. Не должны лишать жизни невинного человека. Независимо от того, что вы по этому поводу думаете. Если Бога нет, объективных нравственных ценностей не существует. Ценностей и обязательств не существует. Почему? Ну, потому что, если Бога нет, то единственные нравственные агенты в этом мире, единственные, кто произносит вообще нравственные суждения, это люди. Ну, а больше нет никого. Знаете, как один из персонажей пьесы Сартра «Мухи» говорит, да на свете же никого нет, кроме людей, чтобы им пусто было. И на любое человеческое мнение есть другое человеческое мнение. Питер Сингер считает, что младенцев убивать очень даже можно. Ричард Докинс с ним согласен, называет Сингера одним из вообще самых высоконравственных людей на свете. Мы с ним не согласны. А кто из нас прав? Ну, а как определить? Вот одна группа людей считает так, другая группа людей считает иначе. Есть какой-то объективный критерий, с которым они могли бы соотнестись? Нет. В том-то и дело, что нет. В мире без Бога такого объективного критерия правоты нет. В мире без Бога существуют научные факты. Например, мы можем сказать, что люди, которые утверждают, что Луна сделана из сыра, они объективно неправы. Луна на самом деле сделана не из сыра. Но в таком мире нет объективных нравственных истин. Есть только мнение и предпочтения людей, тех или иных групп людей. И эти предпочтения у всех разные. Вот, не знаю, там расист считает чем-то чудовищно аморальным межрасовые браки. Коммунист считает аморальной частную собственность. Талиб считает аморальным вино. Я смотрел, помню, документальный фильм про Саудовскую Аравию. Там какой-то знатный саудит с большим волнением говорил, что он скорее умрет, чем допустит, чтобы его дочь вышла замуж по любви. Нет, именно вышла замуж, там все по-хорошему, но ни в коем случае не по любви. Это семья должна решать. Если это решают сами молодые, то это какой-то вообще ужасный, немыслимый разврат. То есть у людей есть разные мнения относительно того, что такое хорошо и что такое плохо. И мы не можем соотнести, мы не можем понять, кто из них прав, потому что не существует какого-то объективного критерия. Все мнения людей, они по своей природе субъективны. Все нравственные суждения в этом случае – это мнения людей и их групп, не больше. И поэтому мы в мире без Бога объективных нравственных ценностей обязательств не существует. Пункт третий. Поскольку объективные нравственные ценности существуют все-таки, мы не можем их отрицать. Всякий раз, когда я кого-либо хвалю или порицаю, я обращаюсь к объективным нравственным ценностям. Когда атеисты порицают за что-то религиозных людей, они обращаются к объективным нравственным ценностям. Когда, например, атеисты восхваляют, как Докинз, ценность свободного научного исследования, интеллектуальной честности, когда человек 20 лет строил свою любимую теорию, а потом оказалось, что эта теория ошибочна, мы можем... И вот он мужественно так признает, что да, я ошибся. Да, я рассмотрел научные данные, они мою теорию не поддерживают. Поздравляю моих коллег, которые это открыли. Вот такое научное мужество прославляет Докинз. И он говорит, что это объективно хорошо. Я с ним согласен, это хорошо. Но для того, чтобы иметь такое нравственное суждение, для того, чтобы говорить, вот это вот хорошо, вот это вот плохо, нужно апеллировать к какому-то объективному стандарту хорошести. Всякий раз, когда атеист говорит, ты должен, я спрашиваю, простите, кому? Кому я должен-то? С чего вы вообще взяли, что я должен? Мы с вами тут два примата просто. Мы всего тут миллион лет назад слезли вообще с деревьев. Каким образом я кому-то чего-то должен? Эволюция никому ничего не должна. Нет такого эволюционного понятия. Никто никому ничего не должен. Это процесс конкуренции за ресурсы. Если ты там недостаточно умный, хитрый, сильный, тебя съели. А с чего ты взял, что я тебе чего-то должен? И вот в мире без Бога этот вопрос, почему я должен, он повисает в воздухе. При этом, конечно же, атеисты постоянно говорят, что я что-то должен. Постоянно. Все люди, включая атеистов. И часто вот во время каких-то сетевых споров, там церковь должна перестать выступать против абортов. Ребят, простите, кому мы должны? С какой стати мы должны? Почему вы решили, что кто-то кому-то чего-то должен в этом мире? Вот, если существуют объективные моральные ценности и обязательства, существует некий их источник, и, значит, существует Бог. Но если говорить очень коротко, если существует моральный закон, существует законодатель. Если у нас есть какие-то моральные обязательства, то должен быть кто-то, кто их устанавливает. И мы должны все время спрашивать в таких случаях, кто устанавливает, кому должны-то. Почему вы решили, что должны? Ну, давайте себе представим на минуту, что вы меня успешно обратили в атеист. В атеизм я новообращенный атеист. И я у вас спрашиваю, простите, а вот в свете моего новообретенного научного видения мира, вы не можете научно доказать, что чего-то должен? Научно этого доказать нельзя в принципе, потому что наука не имеет дела с какими-то обязывающими суждениями. Так, вот у нас есть еще вопрос. Константин, у человечества есть большое количество примеров серийных убийц и насильников, наклонности которых развились вследствие подавления сексуальных желаний, в том числе гомосексуальных. Почему христианство выступает за подавление гомосексуальных желаний? Понимаете, какое дело? Действительно, среди серийных убийц больше гомосексуалистов, статистически. Но это не потому, что гомосексуалисты, в принципе, больше склонны людей убивать. Это не так. Нет, этому никаких подтверждений. А потому, что образ жизни гомосексуалиста делает его уязвимым. Вот этот страшный был серийный убийца Джеффри Дамер в Америке. Он там что-то несколько десятков человек поубивал. И поубивал он их всех за двумя исключениями достаточно стандартный прием. Он приходит там в гей-клуб, снимает там себе партнера, приводит его домой, напаивает и убивает. И абсолютное большинство из нас просто не пойдет в квартиру к незнакомому человеку. Ну, не ведем мы такого образа жизни. Мы просто поостережемся этого делать. Мы не пойдем в квартиру к человеку, которому мы познакомились вот только 10 минут назад. И вот из-за того, что люди ведут такой образ жизни, они более уязвимы для всех видов преступности. Они более уязвимы для грабежа тупого. Они более уязвимы для разного рода плохого обращения. То есть, если вы уединяетесь с незнакомцами, то вполне вероятно, кто-то из этих незнакомцев окажется преступником. То есть, это не вопрос вот того, что у них именно гомосексуальные наклонности, вопрос того, что их образ жизни делает их более доступными жертвами. Точно так же, как женщины, которые занимаются проституцией, они делаются более доступными жертвами. Потому что хороший человек не станет снимать проститутку, а криминальные элементы с ними уединяться где-то, это очень и очень опасно. Поэтому то, что там серийных убийц больше гомосексуалистов, это не признак того, что именно гомосексуалисты склонны больше людей убивать, а просто больше, у них как бы больше возможностей в этом отношении. И человек становится серийным убийцей абсолютно не из-за подавленных желаний. Но кто подавлял желание Джеффри Дамера? Кто ему мешал вообще? В то время, когда он, значит, собственно, убивал, уже давно никто никаких гомосексуалистов в Америке не преследовал. Абсолютно спокойно он мог проводить свой гомосексуальный образ жизни, и абсолютное большинство его там, товарищей по несчастью, других гомосексуалистов, никого не убивают. То есть человек не делается убийцей из-за того, что у него там, нет возможности как-то реализовать свои сексуальные желания. Это вообще очень очевидное заблуждение. Очень небольшое число людей, которые там, сталкиваются с таким подавлением, кого бы то ни было, убивают. Почему церковь ожидает от нас, что мы будем подавлять наши, контролировать наши сексуальные, в том числе гомосексуальные желания? Потому что Бог создал человеческую сексуальность для брака между мужчиной и женщиной, если говорить с религиозной точки зрения, что Бог создал нас для брака, и это очевидно, что наши человеческие тела, они так вот устроены, что мужчина предназначен для женщины. Мужчина абсолютно не приспособлен для того, чтобы играть рецептивную роль при сексуальном контакте. И это там связано с большими очень, насколько я читал, трудностями. Поэтому мы так созданы для... Мужчина и женщина созданы для, друг для друга, не для своего пола. Ну и гомосексуальный образ жизни... Говорят, даже чисто мирским языком, он очень разрушителен для человека. Это чудовищно высокий уровень болезней, передающихся половым путем. По данным Американского центра по контролю над болезнями, это порядка... за 2010 год данные, я читал, 44 раза выше заражаемость СПИДом, чем в среднее население. Ну и вообще, по каким данным не посмотри, в десятки раз более высокий уровень заражаемости СПИДом у людей. Это большие проблемы психологические, более высокий уровень самоубийств. То есть, это очень несчастный, разрушительный для человека образ жизни. И, конечно же, если такого рода искушения, человек их должен преодолевать, и они преодолимы. Но это даже не исключительно проблема гомосексуалистов. Мы все должны контролировать какие-то наши желания. Ну, вот этот Харви Вайнштейн, он был вполне себе натурал. Он был именно кидался на женщин. У него были там привлекательные взрослые женщины. Он был там не педофил, не гомосексуалист. Он был обычный себе натурал. Ну и сейчас он остаток дней своих проведет в тюрьме. Потому что он не желал контролировать свои желания. Если мы своих желаний контролировать не будем, они нас приведут в тюрьму. Они полностью разрушат наши отношения с другими. Любая здоровая этика предполагает, что мы наши желания контролируем. И это точно так же относится к большинству людей, у которых обычные гетеросексуальные желания, к тем людям, которые испытывают гомосексуальные желания. Мы все должны понимать, что мы не будем счастливы, если мы им последуем. Мы должны держаться в рамках моногамного обычного гетеросексуального брака или хранить чистоту, и тогда мы будем счастливы. Потому что на самом деле, если следование своим желаниям, оно еще никого счастливым не сделало и сделать счастливым не может. Еще пришел вопрос. Ага, так, ну, человек просто уточнил, что он знает Вильяма Уэйна Крейга. Очень, еще раз, конечно, его горячо советую. Станислав, когда я недавно привел определение свободы воли в диалектическом материализме, которое, согласно Фридриху Энгельсу, и способность принимать решения сознанием дела, вы сказали, что не понимаете, что значит сознанием дела. Это значит, что чем больше ваше познание и опыт в той или иной области, тем меньше ваше решение зависит от их незнания, тем вы свободнее. Да, но это совершенно не решает проблему материализма, о которой мы говорили. Если материализм верен, то все события в материалистической вселенной определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Тут уж ничего не поделаешь. Если материализм верен, это так. В том числе ментальные события, в том числе все наши акты воли, они также определяются... они также определяются вот этой чисто материальной причинностью. Это значит, что свободы воли у нас нет. И тут знания или незнания, они ничего не меняют в этом отношении. Я напомню, что можно с нами связаться через наш сайт, и можно связаться с нами через наш... можно связаться по телефону и можно написать мне напрямую на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Вот пришел вопрос. Сейчас человечество переживает эпидемию коронавируса и борются с этим коронавирусом врачи, которые ищут лекарства, помогают людям, лечат людей при помощи современных технологии, какую пользу при этом приносит религия? Ничего, кроме того, что люди собираются в церквях и там перезаражают друг друга. Как вам сказать? Я очень высоко ценю ученых. И я с огромным почтением отношусь к науке. И я чрезвычайно благодарен за те научные открытия, которые делают мою жизнь, в частности, лучше. И особенно в области медицины. Но кроме технологии, люди нуждаются еще в мотивации. Вот эти героические итальянские врачи, которые сейчас днюют и ночуют в больницах, заражаются, многие из них умирают, которые совершают вот этот подвиг, им нужна мотивация. Они так или иначе сталкиваются с необходимостью отвечать себе на вопрос, зачем я это делаю. Человеку нужна какая-то надежда и какая-то опора перед лицом испытаний и перед лицом смерти. Возможно, выражение, что не бывает атеистов в окопах под огнем, оно преувеличено. Возможно, бывают. Но для большинства людей очень важно иметь какую-то опору и какую-то мотивацию, особенно перед лицом испытаний. Мы не можем перед лицом смерти утешаться диалектическим материализмом. Мы не можем идти на подвиг, восклицая: «Человек произошел от обезьяны, выживание сильнейших». Мы нуждаемся в каком-то понимании того, как устроен этот мир и каково наше место в этом мире. И знания, технологии – это как машина, но эти знания сами по себе не определяют, куда мы на ней поедем. При помощи технологий люди не только же добро творили, люди творили очень много зла. Ученые создали атомную бомбу. Электричество использовалось для того, чтобы пытать людей. Множество видов оружия было создано учеными для того, чтобы вот убивать людей. И знание в руках людей, у которых нет представления о добре и зле, оно принесло очень много зла и еще принесет. Поэтому, конечно, я высоко ценю вклад ученых в дело борьбы с болезнями. Им за это большое спасибо. И они за это заслуживают большого уважения и благодарности. Но, понимаете, перед лицом смерти, неизбежной смерти, вам не поможет уверенность в том, что, не знаю, во всех научных открытиях. Это чудесно, когда наука дает человеку дополнительные годы или десятки лет жизни. Это очень хорошо и замечательно, и благословлено Богом. Но это не отменяет того факта, что мы все умрем, и что-то должны с этим делать. Так, вот еще у нас есть несколько сообщений. Сейчас я их открою. Коммунисты, сошедшие с ума поодиночку, не были нравственными. Вы знаете, нравственность в человеке не является какой-то постоянной величиной. И... понимаете, нравственность... Ну, прежде всего, надо заметить, что зло, оно носит паразитический характер. Я вот вспомнил письма Джона Толкина, которые он писал своему сыну. Ну, вот Джон Толкин – это английский писатель, автор «Властелина колец», чем он и знаменит главным образом. Но у него есть также очень интересные письма. И в этих письмах он предстает как очень верующий человек, ревностный католик. И он пишет своему сыну во время Второй мировой войны. Его сын служит в это время в вооруженных силах Британии. И он пишет, что в лице немцев мы имеем дело с народом, который в значительно большей степени наделен добродетелями послушания и патриотизма, чем мы. Вот, и это делает их такими опасными врагами. То есть, такое страшное зло, как национал-социализм, не могло бы достигнуть такого могущества, если бы немецкий народ не обладал такими добродетелями, как послушание и патриотизм, если бы это не была блестящая культура, высокоразвитая в технологическом отношении. То есть какие-нибудь люди трусоватые, люди ничтожные, люди, подверженные мелким порокам, они бы не могли сделать такого страшного зла, потому что зло, оно паразитирует на чем-то хорошем. Вот это его такой образ существования зла, что оно паразитирует на чем-то хорошем. Был такой немецкий генерал Эрвин Роммель, который в Северной Африке, он там воевал с союзниками, и про него там пишут, что он лично был порядочным человеком. Вот он лично хорошо обращался с пленными, он лично не совершал никаких военных преступлений. Он лично вел себя благородно на поле боя. Он лично никакого участия не принимал в уничтожении евреев. То есть он лично был честным человеком. Вот у него лично нравственный, порядочный человек был. Но при этом он служил Гитлеру. Вероятно, потому что он считал, что он военный, он дал присягу, он выполняет приказы законной власти, он считал, что его совесть чиста в этом отношении. Делает ли это в целом его оправданным перед Богом? Я боюсь, что нет. Поэтому коммунисты лично могли быть нравственными людьми. более того, могли быть высоконравственными людьми, которые искренне заботились об общем благе. Проблема в том, что то доброе и хорошее, которое в них было, оно на этом паразитировало большое зло. Потому что зло, оно имеет паразитический такой характер. Но паразитирует на чем-то хорошем. Оно паразитирует на желании справедливости, на служении другим, на патриотизме. Оно так работает. Поэтому, да, там лично коммунист мог быть нравственным человеком, хорошим семьянином, усердным, честным, трудолюбивым, глубоко приверженным этике строительства коммунизма. При этом он участвовал в абсолютно провальном проекте. Так что тут уж, увы, это одно другому не мешает. Есть у нас еще сообщение. Так. Александр, в Ветхом Завете часть описания о сотворении мира, потопе Вавилонской башни, если воспринимать их буквально, противоречит тем научным знаниям, которые мы сейчас обладаем. Если считать, что это образные притчи, которые дают нам знания о воле Бога и о людях, на что мы можем опираться, чтобы понять, что можно считать реально происшедшим событием, а что притчей? Каково ваше мнение по поводу грехопадения первых людей, что повлияло на все их потомство? Были ли действительно только два человека, которые совершили грехопадение, о которых произошли все остальные люди? Как это относится с данными генетиками, известными на данный день, что популяция людей составляла не менее 30, если я не ошибаюсь? Значит, действительно, библейские повествования могут носить характер притч. И если, понимаете, как вам сказать, вот слово «миф», оно пугает, потому что в обычном разговорном языке слово «миф» используется в значении «неправда» и «выдумка». Но антропологи используют миф в значении повествование о том, как возник мир, как он устроен, что из этого следует. То есть миф – это не обязательно неправда и выдумка. Миф – это такой литературный жанр, это такой способ говорить о некоторых очень важных вещах. И что касается сотворения мира, то Библия нам сообщает некую догматическую истину. Весь мир сотворен Богом. Все, что существует, существует, потому что Бог это сотворил. У мира есть Творец. Причина его существования в Творце. Понимать все это буквально, что творение всех видов заняло именно рабочую неделю, именно 6 календарных суток, ну, это невозможно не только с точки зрения современной науки. Сам текст к этому не располагает. Повествование о потопе. Возможны разные толкования, можно это понимать как локальный потоп, можно понимать это просто как притчу, и мы не должны бояться слова «притча», потому что мы, например, читаем Евангелие, и там притча о блудном сыне. И, может быть, это повествование о совершенно реальных людях, может быть, этот блудный сын – это какой-то совершенно реальный парень из совершенно реальной семьи, Иисус их всех знал лично, он просто приводит их в пример. Может быть, но мы даже об этом не задумываемся. Нас-то даже не волнует, вот был ли этот блудный сын на самом деле, или вся эта история Иисус просто нам рассказывает для того, чтобы сказать нам о чем-то другом и более важном, об отношениях человека и Бога. И повествование о потопе, вот его историчность и его истинность лежат в разных плоскостях. Оно может быть богодухновенно и истинно, и сообщать нам нечто важное и необходимое для нашего спасения, не быть при этом репортажем, не быть при этом исторической хроникой. Что касается Адама и Евы и того, что вот генетики считают, что, по-видимому, у человечества не было, не происходит в генетическом отношении от одной и той же пары. Две вещи я бы тут заметил. Первое, все суждения науки носят, как говорят ученые, пробабилистский характер. То есть все книжки, которые я читал по научному методу, по тому, как работает наука, там, все лекции, которые я слушал, они буквально начинаются с заявления о том, что наука не занимается открыванием абсолютных истин. Наука выдвигает теории, которые описывают, объясняют реальность, готовы их пересмотреть при случае. То есть все выводы ученых, они носят неизбежно такой приблизительный пробабилистский характер. Они сами это признают. И только в очень-очень-очень упрощенной научно-популярной литературе для детей пишут, что там наука открывает истину. Это не совсем так. Наука объясняет этот мир, опираясь на свой метод и отдавая себе отчет в том, что они могут ошибаться. 100 лет назад расовая теория была научной. Вот она была общепринята научной, крупнейшие университеты и в Европе, и в Северной Америке преподавали. Это считалось, что как само собой разумеется, что человек эволюционировал от обезьяны постепенно. Вот белый человек, он самый эволюционировавший, из белых людей самая эволюционировавшая, это такая вот тевтонская раса, так называемая, то есть жители Северной Европы. Вот. Ирландцы похуже, итальянцы еще хуже, а чернокожие это вообще там полуобезьяны. И это считалось наукой. Наука доказала. Ну, сейчас мы понимаем, конечно, что все это все неправда, и никто из серьезных ученых сейчас этого не придерживается. Верят в единство человеческого рода, что все же гораздо ближе к Библии. Если 100 лет назад против Библии выдвигался тот аргумент, что Библия говорит о единстве человеческого рода, все пали в Адаме искуплены во Христе, а мы вот видим, есть разные расы, они абсолютно разные, нет никакого единого человеческого рода, то сейчас все-таки ученые согласились с тем, что есть единый человеческий род. И мы должны понимать, что выводы, которые делают ученые, они носят такой, как они говорят, пробибилистский характер, то есть не абсолютный. Они сами это признают, и это, в общем-то, во всех серьезных книжках пишут. Что касается... Второе. Предположим, примем как установленный факт, что у человечества больше предков, чем 2 человека. Я читал про 8 тысяч, там порядка 8 тысяч, ну, там не одна пара. Что на это можно сказать? Что слово «дети», «потомки» кого-то, там, Адама или еще кого-то в Библии, не обязательно означает именно физических потомков. Ну, например, дети Авраама в Библии – это не только физические потомки человека по имени Авраам. Это потомки физические Авраама плюс люди, которые присоединились к роду Авраама, к клану Авраама за время его истории, плюс все люди, которые присоединились и стали членами в разное время ветхозаветного Божьего народа. Уже мы читаем, как при исходе из Египта вместе с евреями выходит множество разноплеменного народа. Ну, и они присоединились, тоже стали евреями. Хотя физически они не являются потомками Авраама. И в Новом Завете святой апостол называет потомками Авраама всех христиан. Он говорит о том, что вы все дети Авраамовы и по обетованию наследники. То есть мы можем считаться потомками Авраама, при том, что физически мы с ним, по всей видимости, не связаны. Я не знаю, есть у меня... могу ли я говорить о том, что у меня есть предки, восходящие к Аврааму, но я точно являюсь сыном Авраамовым по обетованию, по вере. Ну, или даже за пределами библейского мира Макгрегоры, все члены клана Макгрегоров, они, вот сам их клан, он восходит к человеку по имени Макгрегор, физически. Но не все они его кровные потомки. Это его кровные потомки, плюс люди, присоединившиеся в разное время. И поэтому мы можем быть детьми Адама, не являясь обязательно все физически, генетически потомками индивида по имени Авраам. Точно так же, как мы дети Авраама, и мы не обязательно являемся его генетическими потомками. Вполне вероятно, что Адам – это вот человек, который принял то решение, которое повлияло на всех людей, подобно тому, как Авраам принял решение, которое повлияло на всех потомков Авраама. То есть, в принципе, вот это генетическое, предок в генетическом, в биологическом смысле и предок в духовном смысле, это не совсем одно и то же. Поэтому даже если это не установлено со стопроцентной надежностью, но даже если мы происходим от группы людей, их первопредков, не от одной пары, то это никак не разрушает, не подрывает нашу веру в Адама. Некоторые богословы считают, что Адама следует рассматривать как такой собирательный персонаж, он символизирует все падшее человечество, но я пока не вижу оснований как-то отказываться от веры в Адама как конкретное историческое лицо. Вот еще Сергей спрашивает, как, по вашему мнению, какой спор более важен, более фундаментален для верующего человека? Теизм, атеизм или креационизм, эволюционизм? Так сказать, духовная дилемма насчет этих тем. Ну, конечно же, это спор между теизмом и атеизмом, потому что, понимаете, теория эволюции – это просто научная теория, которая не связана с верой напрямую. Мы не можем выводить научные теории из Библии или считать, что Библия совместима или несовместима с теми или иными научными теориями. Есть, например, замечательный биолог, замечательный генетик американский Фрэнсис Коллинз. Есть кое-какие его материалы, даже переведенные на русский язык. Его книжка есть на русском языке. По-русски называется «Доказательство Бога». Фрэнсис Коллинз его зовут. И вот он совершенно не воюет с теорией эволюции. Он ученый. Он объясняет, почему теория эволюции обоснована, почему он считает ее хорошей научной теорией. И он при этом верит в Бога. Он говорит, что это инструмент, при помощи которого Бог создал мироздание. И мне кажется, что те христиане, которые посвящают свое время войне с эволюцией, они тратят время все-таки немножко не на то. Потому что теория эволюции обоснована достаточно хорошо. И настаивать на том, что Земле 6 тысяч лет, значит заранее становиться в очень уязвимую позицию. Потому что все-таки нам достаточно легко обосновать, что Земле не 6 тысяч лет. И это не та позиция, которую я стал бы защищать. А вот теизм я как раз защищать берусь. Потому что очевидно, что да, наша Вселенная сотворена Богом. И мы сотворены Богом, и есть больше, чем достаточно оснований для того, чтобы так полагать. И Бог нам предоставил достаточно оснований для того, чтобы верить в то, что именно Он сотворил этот мир. А вот настаивать на том, что надо понимать буквально библейское повествование именно как вот 6 буквальных дней, мы большую часть Библии не понимаем буквально, и это нормально. Библия – это не инструкция к этажерке Икея. Библия – это очень насыщенный, очень поэтический, очень образный текст, над которым мы должны задумываться, над которым мы должны размышлять. И такое прямое, простое, буквальное понимание, оно очень часто неистинное. Но я вижу, что время мое уже подходит к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. Будьте здоровы, проявляйте все разумные меры предосторожности. А я с вами уже буду прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».